Друзья, у нас сегодня очередная лекция или беседа по циклу «Апологетика для церкви». И мы довольно давно, последний раз об этом говорили в связи с нашими событиями. Я чуть-чуть напомню, друзья, что апологетика – это дисциплина богословская, которая занимается рациональным обоснованием христианской веры. И мы с вами говорили о том, что именно рациональным обоснованием, то есть вопросами логики, вопросами доказательства, хотя мы говорили с вами о том, что большая часть убеждения других людей в истинности христианской веры, она кроется не в логике и не в доказательствах, а в нашей жизни. И поэтому, конечно, друзья, апологетика не может нам заменить практику нашей жизни. Тем не менее, мы видим ситуации, когда даже целые церкви или объединения церквей, как Галатийская церковь, например, Галатийские церкви, они могут уклониться в заблуждение. И мы находим на страницах Священного Писания призывы к тому, чтобы вступаться за истинную веру. Истинная вера, мы об этом с вами тоже говорили, это на самом деле та вера, которая была предана апостолам. В Новом Завете, в Деяниях апостолов, в посланиях апостолов, в Евангелиях у нас нам оставлено идеальное вероисповедование и устройство церквей. Мы должны ориентироваться именно на этот шаблон, чтобы по этому шаблону строить как бы нашу с вами жизнь и нашу с вами церковь. Мы с вами говорили о том, что есть несколько причин, основных причин уклонения церкви в какие-то ереси. И первая причина – это либерализм. И под либерализмом мы понимаем, или точнее мы говорили об этом, понимается утверждение собственного мнения, а не мнения Божьего. Это мнение может быть очень строгим, и мы говорили о том, что либералы могут выглядеть достаточно консервативно, тем не менее оставаться либералами. И основное отличие либерализма от консерватизма заключается в том, что либеральный человек – это человек, который делает так, как нравится ему, не сильно как бы утруждая себя познанием воли Божией. Вторая причина, по которой очень многие церкви уклонились и допустили в свое общество какие-то ереси, это соединение с государством. Мы тоже подробно об этом говорили, приводили примеры, что церковь и государство – это два божьих устройства в этом мире, но у них разные цели, разная суть и разное функционирование, и они не могут смешиваться. И когда они смешиваются, то, конечно, всегда страдает церковь, не государство, страдает именно церковь. Мы говорили о превозношении обряда над верою. То есть мы имеем веру, это в первую очередь, и эта вера имеет выражение во внешнем, то есть в каком-то обряде, в какой-то форме. Ну, в форме, например, мы молимся на коленях, или мы совершаем крещение, или у нас происходит вечера Господня. Это определенные формы выражения нашей веры. Но возникает вопрос, что первично, вера или ее выражение? И мы говорим о том, что в тех церквах, где больше упор делается на выражение веры, на обряд, друзья, там возникают различные ереси. Мы говорили об искажении роли церкви или преуменьшении роли церкви, когда на церковь не обращают внимания, когда путь церкви в пренебрежении, когда человек больше ценит самого себя, свое мнение, личностное мнение, чем церковное мнение. Это тоже искажение. Или наоборот, когда церковь ставится столпом, ну, как бы церковь и есть столб утверждения истины, но имеется в виду именно поместная церковь, какое-то ограниченное число людей, оно может быть вот настолько авторитетным, что даже очевидно богоборческие или богопротивные постановления, они все равно принимаются, потому что они были приняты церковью. Ну, например, вот подобное что-то было в книге Откровения, когда Божья церковь, названная церковью, тем не менее в ее церкви были неправильные уставы, неправильные постановления. То есть искажение роли церкви – это тоже одна из причин уклонения церкви в какую-то ересь. И вот сегодня, друзья, мы будем с вами говорить о довольно необычном предмете. Может быть, для кого-то покажется немножко сложноватым, хотя я постараюсь попроще это все изъяснять, а может быть и наоборот. Друзья, эта причина уклонения церкви в ересь называется увлечение мистицизмом. Увлечение мистицизмом. Друзья, здесь вот картинка такая подобрана. Вот, наверное, вам ничего не понятно, что здесь изображено, да? Вот я специально такую картинку подобрал, потому что вот мистицизм – это тоже ничего не понятно. Вот как эта картинка. Когда читаешь или о трудах Нострадамуса, то там такой есть образ, что человек, который заглядывает вот в этот мистический мир, он видит все предметы как в тумане и только угадывает по очертаниям понятия или предметы. То есть мистицизм — это что-то непонятное, что-то такое туманное, ну и вот соответствующая картинка. Что такое мистика? Друзья, вначале я буду говорить о вещах, которые, как вам покажется, к нам вообще никакого отношения не имеют. Вы скажете: Денис, стоп, а вообще зачем это нам? Это вообще оккультизм какой-то, это индийские, индуистские, там, буддийские какие-то там практики, они к нам вообще никакого отношения не имеют. Но на самом деле мы посмотрим с вами на корень мистицизма и увидим, какая проблема мистицизма есть в церквах. Ну, в церквах исторических, но в то же время в нашей, может быть, и в личной жизни человека. Итак, мистика. Что такое мистика вообще? Оно происходит от греческого слова «мим», то есть «закрывать уста». Мистика – это «закрывать уста». Кстати, сейчас я к этому вернусь, но сделаю одно интересное отступление. В русском языке очень много греческих слов, вы знаете, да? То есть, наверное, огромное количество греческих слов, они вошли в русский язык. Но Кирилл и Мефодий тут постарались в этом вопросе неплохо и так далее. Вообще, русский язык и греческий, они тесно связаны. Тем не менее, вот если смотреть богословскую литературу, перевод с греческого языка на русский язык, богословскую литературу на протяжении вот этих тысячи лет, начиная с Кирилла и Мефодия. Друзья, вы нигде в богословской литературе не встретите слово «мистицизм» или «мистика». Хотя в греческой литературе это слово используется. Почему? Потому что вот русское богословие, оно всегда считало мистицизм связанный с оккультным, с оккультизмом. И это очень правильно, друзья. И вот только сейчас, ну, может быть, примерно последние 100 лет, в русском языке активно начинает использоваться это слово «мистицизм». Это слово, оно пришло как бы из греческого в западный язык, а западного уже в наш. И таким образом происходит смешивание, что ли. Вот еще раз эту мысль уже отмечу, что вот русские переводчики Библии и переводчики духовной литературы, они все четко отделяли, что мистицизм и церковь – это недопустимо. Это вообще разные понятия. Сейчас даже в духовной литературе мы можем встретить такие вещи, как мистицизм. Вот, например, когда мы будем говорить о мистицизме, мы скажем о медитации, да? Друзья, вот у вас есть какое-то соприкосновение медитации и христианства? Вот вы понимаете, что это вместе может быть или нет? Друзья, ни в коем случае, да? Вот ни в коем случае. Медитация – это что-то оккультная какая-то практика. Вот смотрите, насколько сейчас смешение происходит, что даже в современной богословской литературе нередко слово «медитация» используется как синоним молитвы, например. Друзья, это говорит о том, что вот даже на уровне понятий, вот эта проблема, она входит в церкви, даже на уровне понятий. Ну ладно, вернемся. Итак, мистика – это мистический, от греческого слова «миим», то есть «закрывать уста». Что это вообще значит? Это означает, что мистика, она всегда связана с какой-то тайной. Тайна, что-то тайное, о чем никто не может знать, об этом знают только посвященные, об этом знает только определенный круг людей, и никто не может в это вникнуть. Друзья, вот христианство – это открытая вера. У христианства тайны нет. Христианство открывает Божью истину. Друзья, мистицизм, он ее скрывает. Он говорит: вы знаете, да, мы сейчас об этом еще поговорим, есть, конечно, Бог, есть, но есть вот некое знание, которое вот как бы непосвященно недоступно. И вот его могут узнать только люди определенного там уровня, в определенной степени посвящения. Друзья, мистерии, тайные культы, о которых не полагается знать непосвященным. Мистицизм – такая вера, которая замыкает человеку уста и приобщает его к определенному кругу такого элитного общества, где друг друга понимают, но это недоступно другим людям. Вот следующий слайд, там будет немножко более понятно, хотя, может быть, и какое-то время вам еще придется послушать теорию. Итак, мистицизм – философское и богословское учение, а также особый способ понимания и восприятия мира. Друзья, вот обратите внимание, это очень важно, это потом нас будет касаться. Это не просто учение некое, как некое знание, это еще и особый способ понимания и восприятия мира. Друзья, люди, увлеченные мистицизмом, они носители определенного мировоззрения, у них определенное восприятие мира, отличающееся от христианского. На чем оно основано? На эмоциях, интуиции и рационализме. Но вот мы больше остановимся вот на эмоциях и интуиции. То есть на чем основано познание вот мистицизма или познание в мистицизме? На чувственном восприятии. Человек чувствует, человек что-то ощущает, ему что-то кажется, он входит в какое-то определенное состояние, друзья. Поэтому мистики – это люди, которые различными практиками входят в состояние, когда они могут что-то ощущать, то, что не может ощущать обычный человек. Итак, друзья, мистицизм – это и учение, и способ понимания и восприятия мира, основанный на эмоциях, интуиции и рационализме. Друзья, давайте мы чуть-чуть вот пропустим один слайд, и потом к нему вернемся. Вот посмотрите, здесь я очень коряво пытался изобразить одну схему. Вот здесь у нас вот нарисован человек с такой замочной скважиной в голове. То есть ему хочется что-то понять, он что-то не знает. Ну, это мы все с вами что-то не знаем, да, у нас определенно много вопросов. Почему вот это происходит, почему вот это происходит, а как там все устроено и так далее. Есть некий духовный мир, такой свет и духовный мир, который, ну, я так изобразил вот этой картинкой. Там что-то непонятное происходит, что нам недоступно, но там что-то много всего. Друзья, мы сами понимаем, уже об этом говорили, что любой человек живет в духовном мире и физическом мире, да? Вот мы сидим здесь на лавочке, но, по крайней мере, точнее как... Кроме этого, еще существует и духовный мир, вот вокруг нас ангелы, сатана и все остальное. Друзья, и вот нам хочется узнать, что же там происходит, да, вот что же там происходит. Друзья, и вот способ познания, мы об этом тоже говорили, у нас только один. Это Божье откровение. То есть Бог нам через свое откровение сообщает, что происходит в этом мире. Друзья, а каким образом Бог может сообщать? Вот способы Божьего откровения какие? Но первый способ Божьего откровения – это священное писание. Это самый-самый первый способ Божьего откровения. Друзья, какие еще способы Божьего откровения бывают? Например, Бог о себе говорит через творение. Тоже говорит, да, через творение. Бог о себе как еще может говорить? Друзья, вот давайте вспомним. Бог многократно и многообразно говоривший издревле в пророках. То есть Он говорил в пророках. В последнее время говорит в Сыне Своем. То есть в Иисусе Христе открывается. То есть, друзья, у Бога есть определенные способы открытия вот этого духовного мира. Ну, в первую очередь, это Священное Писание. Друзья, ну вот как вы думаете, кроме Священного Писания, вот существует ли еще способ личного восприятия Божьего откровения?
Ну, на личном уровне.
Ну, на личном уровне существует или нет? То есть, человек помолился, и Бог ему лично ответил. Бывает так, друзья, или нет? Бывает. Ну, например, апостол Павел так часто, да, вот, помолился, и Бог ему сказал. И в нашей жизни, друзья, мы не можем с вами сказать, что человек не имеет возможности лично пообщаться с Богом. То есть какие-то духовные законы, какое-то познание духовного мира он может получить и лично от Бога. Давайте мы это запомним и к этому чуть-чуть позже вернемся. Смотрите, если это не Божье откровение, если это любой другой способ откровения, кроме Божьего. Друзья, ну, например, мы еще об этом будем говорить. Астрология, гадание, там, магия какая-нибудь, любая эзотерика, любая. Друзья, то человек при помощи вот этого другого способа, он тоже пытается заглянуть в этот же самый мир. Но на самом деле ему этот мир не открывается. На самом деле ему открывается другой мир, который ему преподносят бесы. Друзья, вот когда я общался с людьми, увлекающимися мистицизмом, увлекающимися оккультными практиками, они говорят, что мы, почему этим увлекаемся? Мы хотим заглянуть туда, вот куда нам не дано заглянуть. Вот мы хотим туда увидеть. И они говорят, ну мы же видим. Мы видим и будущее человека, мы видим и вот это, и духовные законы, друзья. Они все это видят. Но на самом деле они не видят истинный духовный мир. Они видят мир, ну, в современном языком, можно сказать, виртуальный мир, который для них создан был бесами. Никаких правдивых законов они нет. Интересное доказательство этому вот в чем. Если вы посмотрите, ну, не надо, конечно, это смотреть, но если вдруг когда-нибудь вы посмотрите различные учения, именно эзотерические, причем любого течения, иудейские эзотерические, христианские эзотерические, но псевдохристианские, или буддийские, друзья, или все остальные, эти все течения, они в конечном итоге говорят о том, что зло и добро – это одинаково, что Христос и сатана – это одна личность просто в разных проявлениях, или братья. Друзья, они все приходят к одному мнению, все. То есть у них единый источник, понимаете, единый источник. Но это мнение принципиально отличается от библейского мнения. То есть источник один, но не библейский. Поэтому, друзья, увлечение любым образом мистицизмом – это открытие вот в свою голову, в свою жизнь прямой дороги из темных сил. Поэтому это недопустимо ни в коем случае ни в церкви, нигде. Глубины сатанинские, да, это глубины сатанинские. Тем не менее, друзья, каким же образом нам отличить, вот где вот я помолился, и Бог мне лично открыл. Вот Бог мне открыл, или это я мистицизмом увлекаюсь? Вот как это понять? Вот мистик говорит, я тоже вот вошел в состояние, там, астрал, и мне вот открытие какое-то. А кто-то сказал, я помолился, и мне Бог открыл. Вот как отличить? И вот, друзья, предыдущий слайд, он очень важный. Это цитата одного очень такого интересного богослова по фамилии У.Р. Вот, он пишет, смотрите, я вот на первую часть. «Всякое истинное богословие», тут Е пропущено, «всякое истинное богословие мистично». То есть оно именно имеет связь с Богом, да? Смотрите. «Но как мистицизм в отрыве от богословия становится ересью». Вот это очень важная мысль. Я, друзья, не буду сейчас подробно останавливаться на этом тексте, долго уйдет времени, но примерно так. Друзья, любое духовное наше действие должно быть строго ограничено рамками божественного откровения. Вот это очень важно. То есть, смотрите, вот мы сказали, что есть Священное Писание. Вот мы читаем Священное Писание, и там написано вот это, вот это, вот это, вот это. Мы это понимаем как божественное откровение. Здесь нет опасности заглянуть в какой-то другой мир. Нет опасности столкнуться с чем-то темным или сатанинским. Это Божье откровение, оно нам дано, и слава Богу, и все. А если вот я лично молюсь? Вот я, например, сейчас у нас трудная обстановка дома, да, там с ребенком. Но я же хочу получить ответ, почему это происходит. Вот я молюсь Господи, вот почему это происходит? И мне Бог открывает. Может такое быть или нет? Может. Друзья, а вот теперь вопрос. А не ошибся ли я? Не увлекся ли я каким-то, может быть, своими эмоциями, чувствами? Вот мне так показалось. Друзья, и вот чтобы быть уверенным на том, что я на правильном пути, вот это мое личное откровение, оно должно быть строго ограничено Божьим откровением, то есть библейским. Понятно? Ну, очень простой пример. Вот мы еще чуть-чуть об этом скажем попозже, если вы не устанете меня слушать. А еще в древности люди задались вопросом, почему иногда рождаются дети с какими-то увечьями? Ну, калеки, например, дети рождаются. Друзья, и вот один человек, ну, то есть не один человек, а целое учение, они этот вопрос поставили, много молились Богу, много об этом переживали и получили откровение, что оказывается, вот эти дети, которые рождаются таким образом, это дети... Это вот души вот этих детей, это те взрослые, которые в прошлой жизни что-то напортачили. Понятно мысль, да? Но согласитесь, что звучит логично. Объясняет это несправедливость. Вот родился ребенок там с каким-то увечьем. Мы говорим, это несправедливо, он же ничем не виноват. Они говорят, нет, виноват. В прошлой жизни он был человеком грешным, и вот теперь он родился с таким вот увечьем. Ну, звучит же логично, согласитесь, да? Но это люди, я скажу, это люди были верующие, не христиане, это иудеи были. Они были поклонниками истинного Бога, иудеи. Им скажут, например, стоп, извините, это ересь? Они говорят, как ересь? Мы молились, и Бог нам открыл. Вот Бог же нам открыл. А вот как показать, как им возразить, ересь это или не ересь? Так вот, друзья, вот есть Божье учение, вот как бы откровение Божие. Если оно противоречит, однозначно ересь, не может быть иначе. Так вот, друзья, вот мистицизм – это как бы дорога без заборов или дорога без обочин. Езжай куда хочешь, в какую хочешь сторону. Помолись, вот что тебе на сердце ляжет, туда и двигайся. Какая истина пришла, туда и иди, в любую сторону. Вот мистицизм – это неограниченная вообще ничем фантазия. Друзья, в то время как мы с вами имеем понимание, что четкое, такое четкое ограничение вот Божьим откровением, учением церкви, учением Священного Писания. И вот здесь мы должны об этом очень сильно переживать, чтобы у нас не было такого сильного увлечения. Друзья, мы сейчас еще поговорим чуть-чуть об истории. Вообще, мистицизм, он очень древний, да, то есть это тысячелетиями он существует, но в христианство он стал проникать в самые первые века, и он стал проникать под названием гностицизм. Вот гностицизм, так, не хочет показываться гностицизм, вот так, вернись, вот, гностицизм. Друзья, это учение, которое объединяет в себе мотивы истории Ветхого Завета, плюс восточная мифология, плюс некоторые раннехристианские учения. Все это под таким соусом христианства объединено и подано вот как бы в умослушающих. И я скажу, друзья, что гностицизм в первые века христианства это была очень большая проблема для церкви. Друзья, в чем причина? Вот я чуть-чуть забегаю вперед, мы этот слайд чуть позже увидим, но скажу одну мысль из этого слайда, что христианство, вот христианская вера, в чем его трудность? Вот в чем, точнее, давайте зададим вопрос такой, в чем задача христианской веры? Вот как вы считаете, задача христианской веры, в чем задача? Вот христианство, в чем его задача? Да, это как бы в целом. А вот именно вот я вот верующий христианин, вот эта задача, вот что вера во мне производит, к чему она меня побуждает? Она меня побуждает к познанию Бога. Да, преображаться в образ Христов. Для этого надо познавать Бога, и для этого надо умоляться самим. Так же, да, друзья? То есть вообще христианство это, вот вообще христианство, оно выражено словами Иоанна Крестителя. Ему должно расти, а мне умоляться. Вот в этом суть христианства. И христианство, оно заключается в том, что я больше и больше познаю Бога, и в этом познании Бога все меньше и меньше моего. То есть меньше меня, больше Бога. И в жизни, и в помыслах, и в делах. Друзья, но это путь сложный. Согласитесь, да? Это путь самоотречения. Апостол Павел говорит такие слова. Чтобы мне больше познавать Бога, мне приходится от большего отказываться. Когда вот он шел на пути в Дамаск и увидел свет, друзья, то познание Бога его было ограничено вот чем. Господи, что повелишь мне делать? Вот его встреча с Богом. Друзья, впоследствии он понимал, что этого недостаточно. То есть недостаточно просто сказать, Господи, что ты повелишь мне делать. И в его жизни началось все больше и больше, ну как бы сказать, ущемление самого себя. Он пишет, я от всего отказался. Он пишет сначала, вначале я отказался от преимуществ. Потом написано, я от всего отказался, да. Он говорит, я почитаю все за сор. Он говорит, я и жизнь свою не пожалею. То есть, друзья, вот по пути познания Бога надо все больше и больше себя унижать, что ли, уменьшать самого себя. Это сложно, это тяжело. Это противоречит сущности человека. Это не ему не нравится. Ему хочется более легких путей. И вот тут, друзья, на помощь приходит мистицизм. Ну, в лице гностицизма он пришел. Который сказал... Что, а зачем вот эти трудные пути? Ведь есть знание, которое тебе доступно. Мы тебе можем сообщить то, что другие не знают. И тем самым ты будешь приближаем к Богу. Друзья, здесь я постараюсь вот эту мысль еще раз сказать. Вот суть мистицизма в том, что человек может обладать знаниями. И само знание спасительно. То есть что тебя спасает? Знание. Друзья, в христианстве что тебя спасает? Твое отношение с Богом. Не знание, а твое отношение с Богом. Друзья, вот в этом коренное отличие между христианством и мистицизмом. Мистики пытаются что-то узнать. В мистицизме, друзья, Бог – это вообще сам Бог. Это не так сильно важно. Важны его действия, важны же какие-то законы, важны какие-то знания. В христианстве важен сам Бог. Друзья, а так как в церквах всегда были люди малодуховные, ну, точнее, всегда в церквах были люди, которые малодуховны, так скажем, да, то, друзья, вот это учение, увлечение мистицизмом, оно легко проникало. И Было бы легче, например, знаете, вот у нас там, вот в городе есть там баптистская церковь, там еще одна баптистская церковь, там есть православная, есть адвентистская. И была бы гностицистская церковь, да? Ну, было бы легче. Туда не ходим, туда нельзя. Друзья, так вот проблема в том, что гностицизм – это не отдельное вероучение. Это, или мистицизм – это не отдельное вероучение. Это образ мышления, проникающий в церковь. Человек сидит на лавочке, слушает те же самые проповеди, молится, но у него нет правильных христианских понятий. У него понятия совершенно другие. Поэтому, друзья, я скажу, что вот даже вот в первой апостольской церкви очень сильно проникало вот это течение, которое много вреда наделало. Но долго у нас говорить об этом нельзя, потому что нет времени. Вот. Будем дальше идти. Эзотеризм. Вот эзотеризм – это общее такое название, совокупность знаний, сведений, недоступных непосвященным, несведущим в мистических учениях людям, особых способом восприятия реальности, ну и так далее, и так далее. Друзья, вот под эзотеризмом понимается вообще совокупность всех учений, о которых мы сейчас говорим. И вот почему я, друзья, этот слайд решил вывести, потому что, вот смотрите, тут что написано. В ходе истории эзотеризм принимал разные формы практической интерпретации. Итак, то есть магия, алхимия, астрология, гностицизм, каббала, теософия, суфизм, йога, ну и так далее, трудные названия, которые мы сами не знаем, масонство, антропософия и мандиализм, тоже мы их не знаем. Друзья, вот все, что здесь перечислено, это все относится к способу познания мира вне библейского откровения. Что для нас здесь вот важно? Друзья, посмотрите, ну вот магия, кто-то занимается магией, нет? Никто не сталкивается с этим. Но были бы здесь больше подростков, я бы сказал. По крайней мере, когда я был подростком, мы ездили в пионерские лагеря, и там у нас было там такое, знаете, там надо вот в зеркало посмотреть, там, или иголку там над чем-нибудь покрутить. Да, вроде как все шутки, но на самом деле магические способы восприятия мира, они присутствовали, да. Ну вот это я не знаю, что. Я тоже думаю то же самое. Друзья, дальше смотрите. Астрология. Вот это в современном мире достаточно сильно прогрессирует, да? То есть астрология у нас печатается и в газетах, и по радио. Друзья, многие люди относятся к этому как к шутке, к определенной. Ну, там астрологический портрет, гороскоп там и так далее. Друзья, это все то же самое. Это тот способ познания мира вне Божьего откровения. Друзья, вот опять-таки, к нашей церкви это не относится, но я знаю, что если, может быть, вы будете общаться со своими сверстниками, особенно для молодежи, вот сейчас просто очень популярно, но я не знаю, но среди вот моего окружения, где вот я работал раньше, и среди моего общества, ну, наверное, это процентов 50 людей этим сейчас заражено, это йога. То есть занятия по йоге. Друзья, сейчас это преподается как способ, ну, что ли, самоконтроля, поправки здоровья своего, там, как-то и так далее. Друзья, это то же самое, это абсолютно тот же способ познания мира вне божественного откровения. Ну, и так далее. То есть, друзья, в общем-то, в наше время это то же самое присутствует. Это, почему я этот слайд показываю, это не проблема там первых веков. Сейчас то же самое. И сейчас какие-то еще даже есть способы, которых, может быть, и тут не указано. Так, друзья, теперь более интересно, на практику перейдем немножко. Вот я хотел бы вам спросить такое слово. Известно ли вам слово «каббала»? Что такое «каббала»? Сеть. Фастфуд, да, нет? Да, друзья, вот на самом деле удивительно, что «каббала» — это не то, что как бы учение, выросшее из иудаизма, а это и есть иудаизм. Да. То есть смотрите, вот какая история, интересно. То есть вот иудейские раввины, причем все раввины, они считают такую мысль, вот давайте вот послушаем, что когда-то, когда давно еще Моисей получил заповедь от Бога, то он не просто написанное знал, он понимал и суть этих заповедей, то есть их тайный скрытый смысл. Он знал не только написанные тексты, но и то, что Бог вложил в эти тексты. И вот эту полноту своего знания, помимо написанного, он передал своему ученику Иисусу Навин. И вот эта передача вот этого тайного смысла, или точнее истинного смысла написанных заповедей, она передавалась от пророка к пророку из поколения в поколение, и так было до Христа, ну, до времен Христа. И раввины считают, что вся Тора, или вот все, вот этот Ветхий Завет, он разделен на четыре слоя. Первый слой называется пшат. Это простое и непосредственное понимание текста. Ну, например, написано там, не вари козленка в молоке матери его. Что это значит? Что не вари козленка в молоке матери. Вот это простое понимание текста. Но они говорят, неужели вы думаете, что Бог переживает о том, чтобы не варить козленка в молоке матери? Конечно, у этого значения, у этого слова есть другой смысл. Следующий уровень, который называется ремез. Это означает намек. На что Бог намекал, когда об этом говорил? Ну, кто-то думает, ой, действительно, стоп. На что-то же Бог намекал, когда это говорил, да? Что-то же он имел в виду, когда он говорил, не вари козленка в молоке матери его. Они говорят, стоп, это еще недостаточно. Есть еще третий уровень, который называется толкование. Как вот этот намек правильно истолковать? Что надо действительно, что действительно Бог имел в виду, когда это говорил? Друзья, но и этого недостаточно. Последний уровень, который называется сод, это уровень тайны. Это уровень тайны. То есть какая-то очень скрытая, глубинная тайна заложена вот в этих словах. И эта тайна доступна только определенного уровня, посвященным каббалистам. Друзья, и вот когда время Христа подошло, то вот раввины пишут, что Римская империя, она разрушила Иерусалим, и вот эта передача тайного знания, она стала под угрозой. И поэтому его решили записать. И таким образом появилось целое учение, записанное учение, несколько книг, каббалистических книг, которые тоже нельзя понять без определенного там посвящения. Но, тем не менее, это уже хоть записанное. Кстати, друзья, вот немножко я вам скажу, что интересна вот такая взаимосвязь, что когда Христа, евреи не приняли Христа, то есть Христа евреи не приняли, истинное откровение Божие не приняли, то у них стала развиваться каббала. То есть это, друзья, это закон. Человек не принимает Божье откровение, развивается откровение какое-то другое. Друзья, вот давайте я немножко прочитаю, сделаю выдержку. Каббалу можно условно представить в виде трех глобальных разделов. Это теоретическая, медитационная и практическая каббала. Теоретическая каббала занимается описанием духовных миров. Медитационная каббала объясняет, как войти в эти нематериальные миры. При этом теоретическая каббала часто играет роль необходимого проводника. Это похоже на пилота, самолет которого оторвался от земли. Пилот оказался способным взлететь, но без специальных инструкций и карт не может приземлиться. Теоретическая каббала представляет знаки и ориентиры на местности, чтобы стало понятно, в каком человек мире находится, на стороне добра он или зла и так далее. Книг по медитационной каббале опубликовано мало. Гораздо больше скрывают неизданные рукописи. Книга «Шаарей Кдуша», написанная учеником Ари Раби Хаимом Виталем, одна из тех немногих каббалистических книг, в которой объясняется, как правильно медитировать. Опубликована она относительно недавно, да и то не полностью, лишь три части четверых. Четвертая часть представляет собой собрание рукописей, в которой описываются различные методы медитации. Друзья, то есть посмотрите, вот это то, к чему пришла иудейское богословие. Вот то, что я сейчас прочитал, друзья, это не какое-то ответвление иудейского богословия. Это не какое-то, знаете, отдельное крыло иудейского богословия. Это иудейское богословие, как оно есть. Нет, оно со времен Христа только. То есть вот почему, друзья, я хотел это очень важно сказать. Очень важно об этом обратить внимание. Что посмотрите, когда евреи отвергнули Христа, они отвергнули божественное откровение в лице Иисуса Христа. Бог говорит, вернее, Бог многократно и многообразно говоривший издревле в пророках. В последнее время говорит в Сыне Своем. Друзья, как говорит Бог? В Сыне Своем. Друзья, человек, отвергающий Сына, как говорит Бог? Никак не говорит. Что? никак не... Друзья, вот смотрите, Бог говорил в пророках, сейчас говорит в Сыне. Отвергающий Сына, апостол Иоанн говорит, не имеет Отца, не имеет, друзья. Вот понимаете, мы на следующем занятии будем говорить об увлечении иудаизмом. Здесь очень важно понять, иудеи Бога не понимают вообще. То есть не то, чтобы, знаете, вот как у многих людей, у многих христиан такое понимание, сейчас это очень сильное понимание такое, что иудеи, конечно, плохо сделали, что Христа не приняли, но в общем-то у них там все неплохо. Посмотрите, какая мудрость там. Посмотрите, Кушнир, как здорово он говорит, Рави Кушнир, да? Посмотри, вот это здорово как. Друзья, на уровне человеческой психологии здорово, но правильного познания Бога там нет вообще. Отвергающий Христа не имеет Бога. Друзья, именно после отвержения Христа у них стало развиваться каббалистическое учение. Конечно, они об этом прямо не говорят, но зайдите на любой сайт даже еврейский, toldot.ru, например, и вы откройте раздел Каббала, и вы увидите, друзья, что абсолютно все раввины еврейские, они придерживаются этого учения. Вот, например, с этого же сайта просто ссылочка. Я вам прочитаю. Вот вопрос по переселению душ. Вот как вы считаете, вообще это ну, ветхозаветняя или новозаветняя вот теория, она, точнее, может подтвердиться ветхой и новым заветом эта теория или нет? Нигде. Но смотрите, как отвечает раввин. Поскольку затронутая вами тема касается связи материального мира с миром душ, тем более с грядущим миром, очевидно, что она сложна и в большей мере скрыта. Так сказали наши мудрецы, что даже пророки, ну и так далее, я пропущу. Существует такой общий порядок. Должен, смотрите, вот пишет он конкретно. Существует такой общий порядок. Отвечает раввин. Мудренный, убеленный сединами старец. Существует общий порядок. Душа должна завершить все свои позитивные задачи и при этом не нарушить запретов. Пока она не исполнила всего позитивного, она будет возвращаться в этот мир в других телах. И тогда, если удостоится будущего воссоединения с телом, то каждая часть души, исполнившая определенные заповеди в конкретном теле, войдет в это воссозданное тело. Но там был вопрос такой, что если душа переселяется все время в разные тела, то когда будет воскресение общее, какое тело в конце концов останется? Вот общее, да? И вот он отвечает, что душа, вот ее предназначение какое? Вот человек, он должен весь закон исполнить. Вот человек, вот я должен исполнить весь закон. И Бог меня поместил на землю. Вот я исполнил часть закона, а часть нарушил. Я умер, моя душа в другое тело поместила, чтобы я другую часть закона выполнил. То есть в конечном итоге моя душа должна вот за историю человечества все заповеди выполнить в конечном итоге. Вот, ну, примерно такая мысль, да, друзья? Может быть, я не до конца прав, но в целом такая мысль. Соответственно, в другое тело войдет часть души, исполнившая заповеди в нем. Однако, если в одном из тел она нарушила запреты, исключающие возможность воссоздания тела в будущем, это тело будет стерто, расформировано вовсе, а душа войдет в этом мире в другое тело, в котором должна будет исправить нарушенное через страдание или раскаяние. Таким образом, есть тела, которые не удостоятся встать в будущем, но души, бывшие в них, войдут в те тела, в которых исправили нарушенное. Но даже если нарушения были не столь тяжелые, душа также не удостоится окончания труда в этом мире, пока не исправит все, что исказило. Друзья, вот я почему это читаю, почему это цитирую. Мы понимаем, что это ересь? Ну, очевидно же, да, друзья? Да. Индийскую улицу. Вот я и говорю, по такое ощущение. Я читаю. А?
Это индусы
не
писали.
Не, индусы еще раньше появились. Да. Да, Андрей. Да. Вот, Андрей, вот я к чему это говорю? К чему говорю? Что вот это основная мысль вот, как бы вот этого слайда. Не этого, точнее, следующего. Отвержение Божьего откровения в лице Иисуса Христа приводит человека в ереси.
Мессианские евреи,
да, мы мессианские еще не говорим. Друзья, вот у меня здесь еще много цитат, да, много цитат. Вот, например, они, вот и вопрос такой, а на что они ссылаются, когда они вот такие вещи утверждают? Вот он даже объясняет. В каббалистической книге Зоар, глава Вайехи, сказано, что перед смертью человек получает возможность, и так далее, и так далее, и так далее. То есть ссылка на что? На каббалистические книги. А каббала – это правильное истолкование Ветхого Завета. Вот по их пониманию. Такое глубинное истолкование Ветхого Завета. Но получается, что приводя каббалистическое толкование, они противоречат учению Ветхого Завета. Да. Ну да, у меня здесь очень много выдержек, Андрей, очень много выдержек у меня здесь. Вот, я мог бы читать и читать, но я к чему это все говорю, как раз вот эта мысль, друзья. Не существует богопознания вне Христа, не существует. И именно по этой причине апостол Павел в послании к Колоссянам, вот смотрите, как он пишет, никто да не обольщает, ведь он пишет это про гностицизм, про мистицизм. Вот, он это пишет про мистицизм. То есть именно про то, про что мы сейчас говорим. И так была Колосская церковь, очень хорошая, здравая церковь, в которую пришли люди, которые вот так мыслили, как мы сейчас только говорили. То есть они пытались познать Бога вне Христа. И посмотрите, как пишет Павел. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием, служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которого все тело». То есть в чем их причина, друзья? Не держась главы. Какой главы? Иисуса Христа. Они его не держатся. Они не имеют познания Христа. Они не имеют связи со Христом. А что они делают? Они надмеваются плотским своим умом, безрассудно, вторгаясь в то, чего не видели, занимаются служением ангелов и так далее. Друзья, дальше он пишет, потом будет писать, что никто, чтобы никто не увлек вас философию или пустым обольщением по преданию мира, по стихии мира, по преданию человеческому, а не по Христу. Друзья, вот это очень важная мысль, что вот если вот нарисовать две, вот духовный мир, вот если вернуться к тому слайду, где мы видели духовный мир, друзья, то вот это богопознание, оно только через Иисуса Христа. Вот в последнее время, в наше время, со времен Христа, Бог открывается только в Иисусе Христе. И поэтому, друзья, наше и богопознание должно быть через Христа, никак иначе. Итак, друзья, мы увидели с вами, что отвержение Христа, отвержение божественного откровения, оно приводит вот к таким очень-очень серьезнейшим отклонениям в богопознании. Да. Ну да, это мудрецы.
Волхвы, маг, звездочет, мудрец. Как раз это те вот эти ученики, о которых ты говоришь, они пришли и поклонились Христу.
Да, хороший мой.
Если вот так Бога познание происходит, через Христа, через познание Христа, то, говорю, это истина, то есть откровение от Бога. Смотри, сколько они времени шли и дошли, это Бог им открыл Христу. И они поклонились. Вот если поклоняется через Христа, Христос для него центр жизни и смысл жизни. Вот тогда, как бы, ну, человек не только становится христианином, он и истину несет. А смотрите, как бы, ну, сегодня вот это все звездочеты, вот эти все вот эти маги, вот это все, оно надмение какое-то. Они Христа вообще ставят не больше. Вот это вот заблуждение, как бы.
Друзья, как это, да, очень хорошая мысль. И помните, когда вот, например, даже на горе Преображения явился Илия, Моисей, да? Вот Алексей привел, пришли мудрецы с Востока, то есть вот в лице волхвов пришли мудрость языческого мира, и они поклонились Христу. А теперь на горе Преображения что происходит? приходит Моисей и Илия, то есть законы, пророки. И какой голос с неба? Его слушайте, кого? Христа слушайте, да? То есть не Илию, не Моисея, Христа. То есть вот Христос в случае с волхвами, это конец языческой мудрости, в случае с горой Преображения, это конец, вот в Ветхом Завете тоже, во Христе все открывается. И вот это очень важная мысль, друзья. А теперь, как это к нам относится? Вот как это к нам относится? Друзья, дело в том, что познание Христа, это в первую очередь не познание умственное. То есть это не познание каких-то истин. Вот обратите внимание, что вот в Ветхом, прошу прощения, в послании Иакова упоминаются личности, бесы, которые абсолютно правильное знание имели. То есть они имели 100% догматическое верное знание. Но это люди, личности, которые, разумеется, не были верующими, спасенными христианами. Да? То есть, друзья, вот еще одна проблема мистицизма, что она превозносит знание. То есть человек довольствуется тем, что он правильно знает. В то время как познание Христа – это неправильное знание только. Это в первую очередь, православное стяжание его характера, его сущности. Вы знаете, вот, например, помните такой текст, Павел говорит, а мы не так познали Христа, помните, да? А мы не так. А что он имел в виду там? Друзья, встречали ли вы людей, которые готовы легко говорить о Христе, рассказывать, но в их жизни Христос вообще не отражается? Друзья, вот это тоже мистицизм или зараза мистицизма. То есть человек знает, он хочет о Боге, вернее, он знает о Боге, он может рассуждать о Боге, но он не являет Бога, он не преображается в его образ, он не живет Христом. Для него Христос – это просто источник какого-то знания, а не источник жизни. Может быть, немножко трудно об этом говорить, но я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. И вот это очень важно, друзья, потому что вот все во Христе. Вот почитайте, друзья, дома послание к Колоссянам, и вы увидите, насколько сильно там апостол Павел возвеличил Христа, что Христос и Царь, и Создатель мира, и что мы им живем и движемся и существуем. Это все им там, вот, что им все стоит, и что он есть тайна, которая сокрыта от веков и родов, что открыто все в последние времена. Это все во Христе, все им и для Него, и через Него. Друзья, вы знаете, вот если взять послание к Колоссянам, и вот его внимательно прочитать, вы увидите, как Павел, он просто настолько возносит Христа и говорит, вот Христос – это все. Это и тайна, и движущая сила, и источник всего, и цель всего, и царь всего. Вот как бы Христос. Друзья, и вот, конечно, читая вот это послание в этом свете, ты начинаешь ощущать, что в моей жизни не всегда так происходит. Друзья, вот что еще я хотел сказать, да, вот помимо того, что вот мы уже сказали. Я, вот готовясь к этой теме, обратил внимание на такой текст. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие с вами будут услышаны». Из Евангелия от Матфея, помните, да? Вот о чем здесь написано? Вот здесь говорится о том, что в этом тексте написано, что язычники тоже молятся, согласитесь, да? Молятся? Молятся. Причем они молятся, похоже, больше, чем надо, да? Вот. Но Бог их Христос их не одобряет. В чем неодобрение, друзья? Что они делают плохо, язычники? То есть они считают, что они будут услышаны, потому что много говорят. Так же, да? То есть вот их проблема в том, что они что-то сделают, и поэтому не будут услышаны. Друзья, я вам сейчас прочитаю одну цитату. Это цитата из книги православного священника Игнатия Брянчанинова. Книга называется «Аскетические опыты». Вот, где он описывает интересный случай в своей жизни. Он пишет так. «Со мной был следующий достойный замечания случай. Посетил меня однажды афонский иеросхимонах». Ну, будем говорить просто монах, там слишком сложное название. «Бывший в России за сбором. Мы сели в моей приемной келии, и он стал говорить мне, помолись о мне, отец, я много сплю, много ем». Но это вот такая, знаете, форма православных людей, такая форма, может быть, вежливости. Я много сплю, много ем, типа, вот я какой смиренный, помолись обо мне. Ну, это, на самом деле, он не факт, что он вообще в этом кается. Это просто как бы такая форма показать, что я вижу свои грехи, что у меня все плохо, вот помолись обо мне. Когда он мне это говорил, я ощутил жар из него исходивший. Поэтому отвечал ему: ты немного ешь и немного спишь, не в этом ты пришел ко мне. Но нет ли в тебе что-то особенного? И я попросил его войти во внутреннюю мою келью. Идя перед ним и отворяя дверь во внутреннюю келью, я мысленно молил Бога, чтобы он даровал бедной душе моей попользоваться от этого афонского монаха, если он настоящий раб Божий. Точно, я заметил в нем что-то особенное. Во внутренней келье мы опять уселись для беседы, и я начал просить его: сделай милость, научи меня молитве. То есть вот этот православный священник, который пишет книгу, просит монаха научить его молитве. Ты живешь в первом монашеском месте на земле, среди тысяч монахов. В таком месте и в таком многочисленном собрании монахов непременно должны находиться великие молитвенники, знающие молитвенное тайнодействие и преподающие его ближним, по примеру, ну, там, таких-то людей, по примеру многих других афонских светильников. Монах немедленно согласился быть моим наставником. И, о ужас, с величайшим разгорячением начал преподавать мне способ восторженной, мечтательной, экзальтированной молитвы. Когда человек много-много говорит, повторяя одни и те же слова, не задумываясь об их смысле. Вижу, он в страшном разгорячении, у него разгорячена и кровь, и воображение, он в самодовольстве, в восторге от себя, в самообольщении, в прелести. Вот слово православное, слово прелесть, оно означает, то есть вот оно из двух слов состоит: лесть и пре, то есть высочайшая степень лести по отношению к себе. То есть вот я такой хороший, я такой духовный, я такой, понятно, все находится в прелести, то есть слишком много о себе думает. Понятно, да, мысли? Дав ему высказаться, я начал понемногу, как ученик, предлагать ему учение святых отцов о молитве и прося объяснить мне это учение. Афонец пришел в совершеннейшее недоумение. Я вижу, что он вообще не знаком с учением отцов и священного писания о молитве. При продолжении беседы я ему говорю: смотри, брат, когда будешь жить в Петербурге, никак не снимай квартиру на верхнем этаже, а квартируй непременно в нижнем. Отчего же так? – возразил афонец. От того, сказал я, что если вздумается ангелам внезапно восхитить тебя и перенести из Петербурга в Афон, и они понесут тебя с верхнего этажа, да уронят, то убьешься на землю, насмерть. А если же понесут тебя с нижнего и уронят, то только ушибешься. Представьте себе, отвечал мне афонец, сколько уже раз, когда я стоял на молитве, приходила мне живая мысль, что ангелы восхитят меня и поставят на Афоне. Оказалось, что в дальнейшей беседе оказалось, что этот монах носит вериги, почти не спит, мало вкушает пищи, чувствует в теле такой жар, что зимой не нуждается в теплой одежде. К концу беседы пришло мне на мысль поступить следующим образом. Я стал просить монаха, чтобы он, как постник и подвижник, испытал над собой способ, который я сейчас предложу. И он, этот способ состоял в том, чтобы, когда он молился, то он внимательно следил за словами молитвы и очень тщательно, это, ну, как бы, я просто сокращаю, внимание оказывал тому, что он молится. При этом сердце обыкновенно содействует уму. Ну и так далее. Когда испытаешь это над собой, сказал я Афонцу, то сообщи мне о плоде опыта сего. Афонец охотно согласился на мое предложение. Через несколько дней он приходит ко мне и говорит: что ты сделал со мною? А что? Я как попробовал молиться со вниманием, заключая свой ум в слова молитвы, то все мои видения пропали, и уже не могу возвратиться к ним. Далее, в беседе с этим монахом, я не видел той самонадеянности, той дерзости, которые были очень заметны в нем при первом свидании, и которые обыкновенно замечаются в людях, находящихся в самообольщении, мнящих о себе, что они святы или находятся в духовном преуспевании. Афонец изъявил даже желание услышать от меня мой убогий совет. Когда я посоветовал ему ничем не отличаться от прочих людей, снять себе вериги и все остальное, что приводит к гордости и высокоумию, то он снял все это и отдал мне. Через месяц он опять был у меня и сказывал, что жар в теле прекратился, что он купил себе теплую одежду и спит гораздо больше, чем раньше. И при этом он сказал, что на Афонской горе очень многие, которые почитаются за святых, молится именно так, как он молился раньше. А? На что похоже? Вот. Друзья, вы знаете, почему я это прочитал цитату? Мы с вами говорили об иудеях. Иудеи отвергли Христа, и к чему они пришли? К кабале, да? Друзья, вы знаете, я не очень люблю кого-то осуждать там, или кого-то там поставить пример, но посмотрите, вот это же не иудеи, это же христиане, православные люди, да? Но что в их жизни произошло? Они почти не знают Священное Писание. Мы говорили с вами православных, для них Библия — это книга, которая, ну, не на самом первом месте. Это люди, которые не, вот, ну, в данном случае мы вот этого человека видим, который поставил свой чувственный, личный опыт выше Божественного Откровения Священного Писания. К чему это привело, друзья? Ну, фактически к тому же самому. То есть к каким-то совершенно вообще не библейским пониманием жизни духовной. И самое, что печальное, то он-то был уверен, что он правильный, что он чист, он свят. Он был уверен, что у него все правильно. В то время, как он находился в самообольщении и находился в очень тяжелом состоянии. Друзья, вот может ли это коснуться нашей церкви? Может ли коснуться наших верующих? Конечно, может. Друзья, я нередко встречался с людьми, которые были уверены, что в жизни все правильно. Сейчас, секундочку. Что у них молитвенная жизнь правильная, что отношения с людьми правильные, все правильно. Друзья, но они сильно расходились со Священным Писанием. А человек говорит, а я так чувствую, мне Бог так открыл, у меня такое вот понимание есть. Вот у меня вот на сердце спокойно. Ну как спокойно, если у тебя вот не в порядке вот это, как тебе спокойно? Ну Бог так меня открыл и так далее. Что-то Артем хотел сказать. Да, и вот следующее хотел сказать, друзья, именно вот из этого понимания выросло целое современное большое течение, которое называется харизматия. Друзья, это течение, которое очень-очень часто распространено, тысячи людей туда приходят. Почему? Потому что они там имеют личное общение, собственный богословский опыт, а то, что это противоречит Священному Писанию, что это противоречит пути церкви 2000-летней, что это вообще никак не согласуется с христианством, это их мало интересует. Это у них свой собственный путь. Но проблема в том, что они считают себя верующими. Друзья, и вот последний слайд, который я хотел сказать, и на нем мы немножко тоже остановимся. Это вот слайд, если он заработает, будет хорошо. Вот, магия и религия, вера. Друзья, вот чем отличается магия и религия? Ну почему ничем? Друзья, кстати, давайте о слове религия скажем, да? Слово религия, это в нашем с вами узком кругу имеет плохой оттенок. Вообще имеется слово религия в смысле вера, ну в смысле христианства. Чем отличается? Друзья, вот смотрите, вот я написал определение, вы читайте внимательно. Магия – это способ управления духовного мира при помощи физических действий. То есть маг, он знает, что нужно сделать, чтобы что-то произошло. Так, да? Магия – это способ управления духовным миром или духовным миром при помощи физических действий. Что-то сделали, там что-то произошло. А вера что такое? Или религия? Ну, вера в данном случае. В хорошем смысле слова религия, в хорошем, не в плохом. Это познание Бога, Его воли, Его сущности и воплощение этого познания в собственной жизни. В чем разница, друзья? Принципиальная разница. Направленность. То есть человек в магии желает управлять миром, он становится Богом, да? Вот он что-то делает, чтобы управлять этим миром. Человек в вере, он занимает позицию смиренного, понимая, что хочет Бог, и реализовывает это в жизни. Это совершенно принципиальная разница. Вот мы же, как бы вот эта серия бесед, вот эта вот, она же у нас в разделе о православии идет, если вы еще не поняли. Вот. И поэтому я привожу некоторых православных священников в пример. И вот один священник, буквально недавно я слышал его речь, вот он говорит, приходит ко мне человек и говорит, вот у меня есть друг, который не хочет, ну, женщина, девушка приходит и говорит, вот у меня друг, ну, как бы, или сожитель, как назвать, не знаю, который не хочет венчаться. Не хочет венчаться. Что мне делать? А я говорю, расскажите немножко о нем. Она говорит, ну хорошо, что он хоть согласился креститься. И вот я, говорит, в недоумении. Что значит согласился креститься? То есть такое ощущение, что он как бы оказал Богу милость такую. Ну ладно, уж так и быть, соглашусь креститься. А я ей спрашиваю потом, а вам зачем венчаться-то? Она говорит, ну чтобы Бог нас благословил. И вот здесь скрывается вот этот, знаете, друзья, просто сильнейшей христианской магии. То есть, типа, знаете, вот, ну, покрестился человек, ну, все, Духу Святому некуда деваться, придется грехи прощать там. Повенчались, ну, все, Бог, поставили тебя в тупик, повенчались же они в церкви. Все, благословляй теперь. Это же священник говорит, вы знаете, сколько случаев ко мне приходят люди и говорят, слушайте, а почему у нас развод? Мы же венчались в церкви. Почему у нас развод-то? Ну, типа, как может быть проблема, если мы повенчались в церкви? Друзья, то есть для очень многих людей, среди мира, в котором мы живем, для них христианские обряды, христианская вера, это тоже способ управления духовным миром. Господи, ну я же помолился. Ну почему-то у меня в дороге там авария-то случилась, я не знаю, или машина сломалась. Я же помолился, Господи. А вот ты заболел, а вы молились, когда переходили дорогу? Когда выходили из дома, вы молились? Да, странно, что заболел. Там или странно, что случилось что-то. То есть, друзья, вот это, вот согласитесь, мы тоже так же думаем, да? Думаем же так. Друзья, но ведь это же, получается, ничем не отличается от мистицизма. То есть мы хотим какое-то знание получить, которое нам поможет управлять духовным миром. Вот вы тут все это сделали, вот это случилось, вот это случилось. Помолились, вот это исправилось. Друзья, а на самом-то деле молитвы, посты, какие-то даже наши обряды, назовем их так, это же все форма познания Бога. И Его познание, реализация в нашей жизни. Мы знаем, что Бог хочет, чтобы мы смирялись. И мы смиряемся. Мы знаем, что Бог желает, чтобы мы любили там своих ближних. Мы начинаем учиться любить своих ближних. Он хочет, чтобы мы были добродетельны. Мы стараемся быть добродетельными и так далее. Друзья, мы реализуем Его волю в нашей жизни, а не управляем им при помощи способов, которые мы открыли, которым мы научились. Друзья, поэтому мы начали, может быть, с очень далеких тем. Начали с тем эзотерики, гностицизма, а пришли-то к нашей жизни, к нашей практике. У нас тоже так часто бывает. Мы тоже пытаемся узнать что-то такое, что никто не знает. Узнать что-то такое, что, ну, ни один человек, может быть, ну, к пресвитерам церквей, там, служителям, не раз и не два подходят там братья и сестры. Слушайте, ну скажите какой-то секрет. Что же вот нам делать в этой ситуации? А что мы скажем нового? Да ничего не скажем, все известно. Друзья, ну, хотят узнать какое-то вот какое-то волшебное слово, при помощи которого вот, а вот что я должен сделать, оказывается, чтобы мне в жизни все получилось хорошо. Друзья, и поэтому не только какие-то буддийские, там, я еще раз скажу, восточные течения, они заражены мистицизмом. Друзья, мистицизм проник в иудаизм, мистицизм проник в христианство, в католицизм, в православие и во все остальные, друзья, и в протестантизм в том числе. Друзья, мистицизм может проникнуть в нашу с вами жизнь. Тогда, когда мы сосредоточены в первую очередь на себе, когда мы ставим свое благополучие, свою личность выше, свои чувства, свою интуицию, свои эмоции, свое благорасположение выше богопознания. Когда мы не до конца понимаем этот принцип, ему должно расти, а мне умоляться. Вот когда в нашей жизни этого нет, а ну хочешь, не хочешь, мы придем к пониманию мистицизма. На этом я хочу закончить. Друзья, я сам себя сейчас слушаю и чувствую, что я некоторые вещи более запутал, чем распутал. Вот. Но надеюсь, что хоть что-то оно в голове у вас останется. Вот. И в первую очередь мне хотелось бы, чтобы мы действительно поняли, друзья, что вот самое главное в нашей жизни – это искать Христа и не отвергать Его не только в знании, в смысле, но и в жизни. И в таком случае мы будем по-настоящему правильными христианами. В другом случае мы придем вот к тому, о чем мы сейчас говорим. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, можете задать. Если вопросов нет, то будем заканчивать.